Мы продолжаем дальше. Мы сейчас парашат Ваихи, да? По-моему, парашат Ваихи. Если обратите внимание, мы уже у нас, как это, парашат Ваихи уже как бы четвертая лекция. Первая лекция мы занимали разбором первого предложения. В принципе, двух слов только там. Все эти три лекции мы разбираем, вот эти остальные, сегодня тоже, в принципе. Это второй пасук в этой параше, где написано «Вихью, Вейкрыву», где это? «Вейкрыву ямей Исраэль амут». И приблизились дни Исраэля умереть, да, к смерти. И вот это вот мы объясняем, почему так это, да, уже третья лекция, мы разбираем именно этот вопрос. Если вы как уже обратили на внимание на то, что мы учим Тору, правильно? Тору, значит, там текст вы можете сами прочитать, да? А мы учим в основном комментарии на это, то есть внутренний смысл, который заложен в Торе. Потому что Тора, когда была дана письменная Тора, а вместе с ней было объяснение каждого. Письменная Тора – это как конспект, очень короткий, а несет, который несет в себе огромный смысл, очень большой, глубокий, широкий смысл во всех понятиях. И только все это знание, оно передавалось устно. И в различные эпохи, сколько уже, да, 3500 лет, оно, значит, каждый раз записывалось что-то в определенное, было там больше, где-то так, так далее, и записывалось, и в конце концов выражается наше время в виде вот этих комментариев еврейских мудрецов. И поэтому в каждом пасуке, в каждом месте, в принципе, Торе, на него на каждой есть множество информации, да, то есть, множество комментариев, и там множество информации внутри нее. Я выбираю только немножко, все, что мы говорим, только немножко, но стараюсь как бы следовать его тексту, но иной раз это выходит за рамки этого, да, и мы входим в различные темы, потому что все эти темы, они заложены вот внутри вот этого, да. И поскольку это то, что мы хотим знать, да, мы учим Тору, в смысле ее внутренний смысл. И поэтому так получается. Но в принципе, то есть мы идем по порядку Торы, но разбираем еврейскую философию, в конце концов, да, тот, кто обратил внимание на это дело. Во всяком случае, здесь мы это в прошлый раз разбирали Зор, если помните. Зор, и мы приводили там в Икрыву Емей строили мут, приблизились сегодня к смерти, что такое дни. И Зор там объяснял, что значит дни. Дни не так просто. День, да, что, как он сказал, что дни, каждый день он как бы является, человек прожил жизнь. Жизнь состоит из дней. Каждый день он что-то сделал. Либо хорошее, либо плохое, либо так, либо... Как-то он прожил, что-то он сделал. И теперь вот эти вот дни, они как бы поднимаются на небеса и являются одеянием для него. Так мы сказали в прошлый раз, да? То есть, в принципе, это то, что и представляет его по-простому, это то, что представляет его в будущем мире. Что когда он выходит из этого мира, там что приходит туда? Дни жизни его. То есть спрашивают, кто ты такой? Кто ты такой? Мы там задали вопрос, значит, кто такой действительно человек? Кто такой я человека? И как бы то ни было, понятие я человека, оно связано с его жизнью, с тем, как он прожил, как человек родился, кто он такой? Я ребенок, кто он? Никто, в общем-то, да, по-простому. Вот это, да, его кормят, одевают, да, кто он такой? Когда он растет, начинает жизнь. И проходит, и тогда спрашивает, кто такой? Вот я тот, который достиг этого, учился там, сделал это, пошел и так далее. И так формируется мнение о человеке, о его жизни. То есть, когда мы видим перед собой жизнь человека, то тогда мы видим, кто этот человек. В принципе, этот человек – это его жизнь, которую он прожил. И это, а он разделяет это на дни, что каждый день он как бы определенно, мы сейчас пойдем еще больше в эту тему, Но в общем-то, вот каждый день он как бы поднимается там, представляется в небесах, как это представитель этого человека. И он приходит, значит, что это день. Есть дни, когда человек, когда он в этом сделал что-то, какие-то важные события, какие-то важные действия. И когда и там приходит на небеса, спрашивает его, кто ты? Вот я тот, который сделал то-то и то-то. Ну, и так вот, и представляет свой день. Тот день, другой день, третий день и так далее. Есть иногда дни, когда он жил интересами этого мира, ничего особенного не делал. Приходит следующий мир, эти дни, они стираются, они не остаются. Почему? Потому что там и они не нужны, они как бы, да... Ну, жил-жил человек, кушал картошку. Надо об этом рассказывать кому-то. Кто-то спрашивает, я на рыбалку ходил. Ну, я знаю, ходил на рыбалку. Так что, кому интересно это, да, это никак не характеризует этого человека, не представляет его, не это, да, он там, да, как люди, сегодня люди говорят, расскажите о себе. Я давно уже не смотрел, когда в молодости был, там разные приходят там по телевизору, где там какие-то программы, спрашивают человека, ну, расскажите про себя. Он говорит, я люблю путешествовать, я люблю кушать то-то, я люблю это. Он не рассказывает о себе, это он рассказывает о себе, рассказывает о себе. Да, о своем яцер ра он рассказывает. Я люблю то, я люблю это, я хочу это, и так далее. Это значит, человек рассказывает. Когда он рассказывает о себе, это то, что он сделал в этом мире, то есть напротив того, напротив всей природы его. Потому что то, что он жил в рамках природы его, то, что потребности его и так далее, это не он, это его тело живет, растет. Человек рассказывает о своем теле, не рассказывает о самом себе. И это, так мы сказали, это идея души, да, это то, что приходит в следующий мир человека, его дни. И мы сказали там, что дни, его дни, они являются его одеянием. Да, он потом приходит и это, иной раз приходит без дней, в смысле, ну там что-то делал в эти дни, но они никому не интересны. И тогда он как бы голый, так называется, без одежды. И тогда это как бы геном, стыд для него, большой стыд. А когда у него есть дни, которые он что-то делал, вот я такой-то человек. Иногда есть много дней, праведник, у него все дни жизни, или много дней его жизни. Они особые действия, особая, да, особая, да, особые действия он делал во многие дни. И эти дни они его представляют. Иной раз человек сделал только одну какую-то хорошую вещь в этом мире. Как-то один день был хороший. И это, что он приходит, вот такой, вот этот день, как мы говорили, к начальнику приходит на работу устраиваться. Говорит, ну расскажи мне свою биографию, что ты здесь, что ты, кто ты, приведи это. Ну, что он будет рассказывать, на рыбалку ходил в этот день, а это еще что-то. Рассказывает, где он учился, что он сделал, какие действия. О, он говорит, вот это, да, это, учился только, вот закончил какой-то курс и все, больше ничего. Больше я нечего ему рассказывать, вот этот курс для его работы, ладно, либо подходит, либо не подходит, куда-то мы его поставим на работу куда-то, вот. Это то, что он знает, больше он этого ничего не знает, больше не будет. Сейчас он еще что-то делал, ну, им... начальнику не интересно, что он еще там жил, кушал, пил, отдыхал, веселился где-то это. Ему интересно его, что он сделал, в смысле, что важно для его работы. Также здесь он приходит в этот мир, в следующий мир. И все, что он жил в этом, может быть только один день, который с ним поднимается. А иной раз вообще нет, или несколько дней и так далее. Так мы это нарисовали в прошлый раз. Более того, вот эта идея дней, прожитых дней, это его я. Только не то я, которое объясняет человек и говорит, рассказывает, я люблю путешествовать, мне нравится такое, нравится, рассказывает о себе, не рассказывает о себе, не это его я. Да, и если человек здесь, иной раз это имеет в виду, так он ощущает свое я. Когда он приходит в следующий мир, это я исчезает, его нету. Остается только то, вот те жизни, где он сделал какие-то поступки не потому, что это его тело хотело, а потому, что его разум обязал его, его осознание истины обязало его делать эту вещь, вот этот поступок. Этот поступок остается вместе с ним. Это то, что мы учили, вот эта идея понятия «я» и что такое «я», вот это связано с, как бы, с его жизнью. Да, это в принципе его жизнь, что это такое. Я тот, который прошел всю жизнь, все дни жизни и так далее. И да, с этим он приходит в следующий мир. Еще мы там учили геном, будущий мир, но не будем это ходить. И теперь это было Зоар мы приводили. Теперь мы посмотрим Орахай. Орахай приводит интересные вещи, да, мы ходим это. Да, он как бы с другой стороны смотрит на эту вещь, мы посмотрим, что он здесь объясняет. То есть здесь это в пасуке у нас имеется в виду, сказано про Якова, что все дни его приблизились ко Всевышнему, это имеется в виду. И приблизились дни Исроэля к смерти. Это значит, его дни поднялись на небеса. Да, вот те самые дни жизни, про которые мы говорим. Но отсюда мы учим про всех людей, что такое человек, и что такое дни жизни человека и так далее. И вот Орахаим здесь приводит интересную вещь. И говорит он, «Ахэн каваната катувы альпи маши кату катав иш айлаким кадош». Говорит он, что то, что здесь имеет в виду пасук, нам говорит про эти дни жизни, в соответствии с тем, что написал один, как он говорит, «Иш айлаким кадош», кадош, да? Иш, как это перевести на русский, божественный человек святой написал, да, ну не знаю, как это на русском выглядит. Иш Элоким Кадош, святой человек, кто это? Алоу, Аризаль, то есть он приводит из Аризаля. Что он приводит там? Мацата, Китидрешену, Басырку, Адакову и так далее. Он приводит там слова его, что он говорит, Аризаль, про эти дни. Вам нам я дата... Митхалкута нащамот ликама ницо. Сейчас мы ходим больше, глубже в это понятие, что это такое. И приходит он, говорит так, однако ты знаешь разделение душ на несколько искр. Душа приходит в этот мир. Кто мы сказали? Душа, правильно? Душа на самом деле, она, говорит Аризаль, разделяется на части. Эти части он называет искрами. Искры души. Что значит душа по сути? Без того входить, что это нашама, рух и так далее. А в общем, что такое душа? Ну, в принципе, мы здесь имеем в виду нашому, да? Что такое душа? Что такое нашама человека? Это его предназначение в этом мире. То есть, когда сюда послана нашама, что она значит? Посылается, что приходит сюда нашама. У одного одна нашама, у другого другая нашама. В чем суть? У этого один жизненный путь, а у другого другой жизненный путь. Что это значит? Не просто так, один это такой человек, это другой человек. Все, что он, как он построен, человек в этом мире, все его качества, все его способности, и даже внешность, и все это предназначено для определенной роли, которая заложена в идее его нашамы. То есть то, что приходит его нашама, это как бы его конечный результат, то, что он должен сделать. Его замысел, его предназначение, оно заложено в этом понятии нашама. Что это значит, его предназначение? Имеется в виду, что он предназначен, чтобы выполнить определенную роль. Мы сейчас войдем в эту идею, вот это предназначение, что именно. Но он прирождается для чего-то. Не рождается просто так человек. И люди разные. Что значит разные? Что у каждого своя какая-то задача, своя какая-то роль, которую он должен выполнить. И вот эти, да, и это как бы его роль определяется в понятии его нашёны. И поэтому он отличается от других людей. То есть вместе с этой, как бы с этой программой, назовем, с этим предназначением, которое возлагается на него при рождении, вместе с этим он получает все эти орудия, инструменты, которые необходимы для выполнения именно этой роли. То есть все, что он получает, силы, духовные силы, физические, внешность, жизнь, не жизнь, жизнь, здоровье и так далее, каждый в чем и как он получает, оно все точно рассчитано для выполнения этой роли. Вопрос, если он эти инструменты использует для вот этой роли, или же использует чего-то другого. И это значит, говорит он, ну, а он это объясняет вот в таких параметрах, сейчас посмотрим, и говорит, не просто так, а говорит, что знаем, говорит, что нишама разделяется на несколько ницот, на несколько искр. У бахоль гильгуль, гильгуль баим ксатмем. И в каждом гильгуле, в каждой жизни, то есть если человек нишама приходит несколько раз в этот мир, если она приходит, что-то исправила, что-то не исправила, что-то она сделала, что-то не сделала, приходит в следующий раз и еще раз что-то не должна делать и так далее. И она, значит, в каждом гильгуле приходит некоторые из этих искр. То есть, если мы говорим, что душа – это некоторое его как-то предназначение в этом мире, определенная задача, которую он сделал, то, что душа разделяется на искры, мы должны понять несколько, то есть его общая задача разбивается на несколько частных задач. Так должны понять, что каждая искра, она как бы определенная часть этой задачи. Это идея души, душа человека. Что такое душа человека? Это его роль, это что он должен сделать. Это его душа, которая, она в принципе кипит внутри человека и толкает его всякий раз к этой роли. Это что двигает человека. Мы же видим, человек не живет как животное. Он вдруг идет туда, хочет это, хочет, у него различные интересы, иной раз непонятно, он может пожертвовать, иной раз как-то едет, ищет какую-то мистику, кто-то ищет, что-то хочет познать, что-то хочет чего-то достигнуть. А где все эти силы? Почему нельзя где-нибудь сесть в каком-то углу, наслаждаться морем и кушать курицу, я не знаю что, да? И жить так, и все, человек всегда к чему-то стремится, что-то хочет достигнуть. Откуда это? Это толкает его душа. Вопрос, если он приходит к тому именно, что он должен или нет, но это жизненная сила внутри него, которая заложена, она, в общем-то, приводит к его этому. Да? И вот внутри его души, вот это, то, что его толкает, как бы, оно и есть, оно разбивается на несколько искр. Искры имеются в виду много разных задач. Много, мало, сейчас посмотрим. «Выкфи миспара ницуцот шаля целим, как миспар ямей хаяб». И говорит так, что в соответствии с количеством вот этих искр, его целим, ну, простое понятие целим, это образ, да, образ человека в соответствии с количеством искр в его образе, но если глубже смотреть, понятие целим – это одно из глубочайших вещей, то, что написано, что человек был создан по подобию, по образу Всевышнего. И вот это назовем это целим, вот это образ – это целим. То, и во всяком случае, насколько есть в соответствии с количеством вот этих искр в его целями, в его вот это, ну это в принципе его душа имеется в виду, «Как миспар ямей хаяв» – так количество дней жизни. Здесь выходит интересная вещь. Для каждой искры есть один день жизни. Сколько искр у него есть, столько дней жизни у него есть. Сколько искр заложено в его душе первоначально, столько дней жизни есть у него. Это удивительная вещь, здесь приходит. «Ваямим шоце баэма митцвот ниткам ницуцехадше целимов» и какой-то день. Те дни, когда он выполняет какие-то заповеди Торы, устанавливается не ткань, почему на Тора, потому что не просто так нуждается в этом смысле, а следует и выполнить определенную роль. Эта роль определяется Торой. Мы дальше посмотрим, как он это дело объясняет. И каждый раз, когда в те дни, когда он выполняет какие-то мицвот, исправляется одна из искр. Значит, исправляется искра. Искра, которая... в которой заложена какая-то искра, в которой заложена какая-то роль, как мы сказали, какая-то определенная задача. Она не исправлена, потому что она пришла в этот мир, чтобы выполнить эту роль. И выполнение этой роли называется исправлением этой искры. Почему именно такой язык исправления, мы сейчас не будем объяснять, но это духовных... В глубине духовных миров это именно так оно и построено, да, исправление, что наша задача в этом мире исправить это. Мы когда-то спрашивали это, ладно, мы должны исправить. Что мы должны исправить? То, что сделали неправильно в прошлой жизни, допустим, или в прошлых поколениях, или еще что-то, исправить что-то. Ну, Адам решен, когда он родился, что он должен был исправить? Он же тоже был рожден для того, чтобы исправить что-то, а что он должен был исправить? И тут мы приходим, что до сотворения Адама и до сотворения всего этого мироздания, о котором мы говорим, был мир, который был разрушен, был создан и был разрушен, он был неисправен. И специально так Создатель это сделал, мир, который был создан и был разрушен, и впоследствии был создан новый мир, наш мир, ну, относительно наш, то есть имеется новая реальность, где посредством исполнения заповедей творение исправляет ту самую реальность, которая была разрушена первоначально еще до сотворения миров наших. Да? Так это объясняется, это мы не раз что-то объясняли, что-то немножко говорили про это дело. Но это имеется в виду исправление. То есть, на первый взгляд, кажется, непонятно. Я прихожу в этот мир что-то исправить, но значит, кто-то что-то испортил, значит, надо что-то исправить. Я или кто-нибудь другой и так далее. Но первоначально кто что испортил. Но мы знаем, что Адам Ришон он испортил тоже и так далее, но это уже потом. Он сначала должен был что-то исправить, и он что-то сделал, а потом снова испортил и снова спустился и так далее. Но первоначальная задача была... Вот эта идея исправления того мира, который был разрушен Создателем, зачем он его создал, зачем его разрушил, потому что, чтобы дать возможность творениям получить награду, как мы сказали, заслужить это, да, как мы сказали, мир работы, чтобы был этот мир работы, чтобы была свобода выбора и так далее. Что, и, а зачем надо было строить и разрушать? Потому что если бы Создатель не создал мир и не разрушил бы его, он как бы создал его, разрушил, исправил, и осталась маленькая часть неисправленная, и это для человека в этом мире. Зачем так? Потому что человек не может делать что-то, что он, человек не Бог. И он не может сделать что-то новое в этом мире. Он только может то, что было, подвинуть, исправить, сделать. Человек не может сотворить стул, но он может его подвинуть, да? Он может его сделать, когда он есть. Поэтому и был создан мир, который у него было состояние испорченности, состояние совершенства, целостности, нецелостности. Это было создано Всевышним. И человек в рамках этого может делать из нецелостности, привести к целостности. Но не может создать мир нецелостно, не может это, да, из ничего создать что-либо. Это как бы идея тоже должна быть понятна. Во всяком случае, этот человек приходит, что, да, и вот посредством, он приходит, значит, да, и когда человек выполняет заповеди, то есть исправляет что-либо, вот какие-то дни, ни ткан, ни цот, цехат, шеля цели, мау, шеля то йом. Да, значит, исправляется та самая искра целима, то есть его образа, то есть его души, которая соответствует этому дню. Значит, все дни жизни, которые он получает, это не случайно дни жизни он получает, столько-то, не случайно человек прожил столько дней или столько дней. И его душе заложено количество искр, то есть его душе заложено количество искр, скажем, что то, что он должен выполнить в этом мире, эти искры разбиты на дни, и каждый день получает какую-то искру, и он ее должен исправить, как мы сказали, сделать, выполнить свою роль вместе с этим. И, может быть, здесь это тоже день, эта искра разделяется на часы, и там вопрос. Но сам по себе день это не просто. Почему именно день? Потому что на самом деле день, мы что мы видим? День он каждый раз повторяется. Восходит солнце, сначала заходит солнце, это начало дня, да? Заходит солнце, это как бы, да, ночь, заходит солнце, ночь и так далее. Потом поднимается солнце, приходит, значит, поднимается вверх, да, потом снова опускается, возвращается и обратно заходит. Это день. Что это значит? Потом заново начинается. Зачем заново? Почему бы не сделать один день и все? И постоянно он повторяется. День повторяется каждый раз. Когда мы смотрим там в понятие, в духовное понятие, это тоже идея, что каждый раз нечто происходит, некоторое повторение в мире. Не будем входить в какие понятия, что именно. Но тот, кто там знает, понимает, что каждый день, мы каждый день молимся. И каждый день молитва, она как бы та же самая молитва, вроде бы, да, обратно мы делаем то же самое понятие, как бы что-то поднимается, что-то опускается, и снова поднимается, снова и так далее. Зачем всегда это повторяется? То есть некоторый цикл. Есть несколько циклов в жизни у нас. Есть, есть дни, есть недели, есть месяцы, есть годы. И каждый цикл, он характеризуется определенным понятием. Но день, он как некоторая единица определенная. Постоянно повторяется. Почему повторяется? Потому что тот же день, который был до этого, это не тот же день, который был до этого. Это что хочет здесь нам открывает, что каждый день это одна искра. Каждый день это какая-то искра, которая, да, каждый день он выполняет какую-то одну искру, которую он исправляет. Следующий день, другой день. Почему другой день? Ведь то же самое происходит. Поднимается солнце, как опускается, поднимается и так далее. Но в другой день это другая искра. Это заново, то есть ну, другая роль, другая идея, другая жизнь в каком-то смысле. Если мы разобьем это, как бы, жизнь человека на искры, то каждый день как бы другой день, другая роль, другая действительность. Поэтому заново все. Теперь еще раз один день, но уже для другой искры, для другой роли, для другой задачи. Так получается из его слова. И вот говорит он, что если он делает какой-то день, там его исправляет то, что должен, то тогда исправляется эта искра этого целима, этого, значит, этой души, которая соответствует этому дню. Воем шейну себе митцва. А если в некоторый день он не сделал ту самую митцву, значит не исправил, то что тогда? Не шар погум ничо цаушеля целим. Остается эта искра поврежденной, то есть неисправленной. То есть эта задача не была еще выполнена, другими словами. Да, мы же говорим о душе, нишама. Нишаму ее нельзя испортить, она не может быть не повреждена, как это, да? Нишама, мы говорим, что когда человек делает грехи, делает нарушения, он в каком-то смысле повреждает свою нефиш, повреждает в каком-то смысле свой рох, но нишаму не может повредить, просто нишама оставляет его. А что значит исправить? Имеется в виду, у нее есть задача определенная в этом мире, и эту задачу она должна выполнить. И пока она ее не выполнит, она, значит, не исправлена. Как мы говорим, есть свет, и свет, он не исправлен, пока он не находится в кли, пока у него нет инструмента, как это, кли, куда бы он мог поместиться, как бы так. Для него нужно создать некоторые кли, ну, типа такого. Значит так, не цот у цели вы у конеги да у то йом. И так говорит дальше, да, то есть получается, что если какой-то день, если он выполнил какую-то митцу в этот день, то есть выполнил эту роль, то эта искра исправляется этого дня, а если нет, то тогда она остается поврежденной. И что дальше? Дальше Орахаим объясняет. Но это мы разберем дальше, что с этим происходит. Но здесь это он приводит из Аризаля. И сейчас начинает разбирать. Здесь длинная Орахаим, не будем все разбирать. Но много разных вещей он выводит из этого. И вот говорит, первое, то, что мы вот из этих слов можем вывести, первое, говорит, это секрет сна. Что это значит? Киги леалот ницот шиканегит ото йом. Что во время сна происходит? Во время сна, почему человек спит? Мы же говорим, что такое, когда человек спит, это 1/60 часть смерти, так называется. Что еще сказано, когда человек спит, что душа его поднимается на небеса, и там происходит суд и так далее, потом возвращается обратно в этот мир. И поэтому мы каждый раз говорим, как это говорим, что это Мудеани, Мудеани, Мелехавикам Шейкда, благодарим Всевышнего, что он вернул нам душу. Каждый день, да, есть люди, которые не просыпаются хорошо. Но это, в принципе, вот душа человека поднимается, потому что иначе непонятно, зачем человек спит. Можно было отдыхать, просто лежать, если отдых, не делать деятельность, работу, ну. А сам, если не было сна, то человек, он не отдохнул, да. Что значит сон, это вопрос. А потом приходит с новыми силами, пробуждается. Почему? К нему приходит новая искра. А что с этой искрой, которая она поднимается на небеса? Так он говорит. Вусод амра, значит, кигеля лотницоц канегитальон, что эта идея сна, это поднять искру, которая соответствует этому дню. Вусод амрам, здесь вопрос, какой день мы имеем в виду, ну, не принципиально. Вусод амрам, киашина и хадмишина, это то, что сказано, что это одна, что сон это одна шестидесятая часть смерти. Потому что смерть что такое? Выход души. Это когда человек закончил свою роль, или да, закончил свою роль в этом мире, он выходит из этого мира. Душа выходит из этого мира, ему нечего здесь делать больше. Венециата нецот байхлет мухрат мянышева. Говорит интересную вещь. И вот выход этой искры, этого дня, хорошего, которого он сделал, это не обязательно, что она как бы отрезается от человека, от души. Не просто она выходит и все больше к нему не относится. Нет. Элиши не фрад, миаколь, водану, не срах, не сбагбанность. Она еще связана с его душой. Почему? Потому что, ну, это то, что мы говорим. Придет человек, говорит, да, кто ты такой? Говорит, вот я сделал то-то и то-то, какой-то особый посыл какой-то день. А ему скажешь, подожди, этого дня уже нет, это уже не ты, твоя душа, это искра твоей души, и у тебя уже нет. Не так. Она еще остается у него в том смысле, что он с ней связан. Да, это его история, его жизнь. И это говорит милость Всевышнего. Добро, которое Всевышний делает человеку. Что всякая искра, который он заслужил, который он исправил в этот день, в какой-то день, он далек от проигрыша. Что это значит? Она выходит из него, но не теряет связи. То есть она для него как заслуга остается. Теперь она с ним идет все время. Вот это его жизнь. Но с другой стороны, он не может ее испортить. Да, это что, агам, ширяши, адамаха, даже если впоследствии он будет делать преступление, эту искру он же не может испортить. Она как бы поднялась, уже принята там на небесах, она его еще, как это, провожает, да, следует вместе с ним. Но ее он уже не может испортить. Даже если больше он ничего хорошего не сделал в этом мире, он придет в следующий мир, этот день будет его вот... Будет его хотя бы единственной одеждой, да, это как мы сказали. Венецота Ашерия, но с другой стороны, это милость Всевышнего. Но искра, которая поднялась поврежденная, Ашерия Лепагум, а, когда же он не выполнил, да, сделал, нарушил, в этот день ничего не сделал, то, что он должен был сделать, то тогда эта искра тоже поднимается. Но она поврежденная. Теперь что делать? Он может на следующий день ее исправить, но на следующий день другая искра, другая задача. Каждый день есть другие события, другие. Все эти события, все, что происходит в этот день, оно приходит для того, чтобы он выполнил эту роль. Если он ее не выполнит, на следующий день другая искра приходит. Так получается у него. Он должен выполнять другую роль. Так что же с тем днем, который был поврежден? А говорит, если это милость Всевышнего, Инагу яхоли такен. Его он может исправить. Аляде чува, посредство чувы. Значит, другой день он делает, как бы выполняет, с одной стороны, исправляет искру того дня, а с другой стороны делает чуву на предыдущий день. И получается, что он может исправить также предыдущий день. И это милость Всевышнего. Почему это? Это милосердие, которое мы знаем, что Всевышний создал чуву. Если бы не было бы чувы, то мир не смог бы существовать. Это что в Раши приводится в начале, что Всевышний хотел вначале создать мир Бамидат один мера сюда, а потом присоединил к этому миру милосердия. Меру милосердия присоединил, имеется в виду вот эту идею, да, да, дать человеку возможность сделать чуву. Что на этом стоит весь мир. Что чува сама по себе, иной раз она сама по себе свет великий, который создается как бы отдельно, это, может быть, это сама по себе идея, главная роль человека в этом мире. Ну, тоже надо рассматривать, как она работает. Мы это, в принципе, в прошлый раз учили, разбирали, как, что такое чува. В всяком случае, и вот, еще вы такен гам зе михазде митхазет у элокейна талашмо. Это значит искра. Получается, тот день, который он исправил, искру, которую он исправил в этот день, она остается у него всегда в заслугу. Хотя и сопровождает его дальше в жизни. А тот день, который он испортил, то у него есть возможность последствия исправить его. И это милость Всевышнего. Хорошо. Дальше приводит другую вещь. И гам ир лимули нейну чуватра, он говорит мне, он дает нам также, здесь объясняет один из вопросов, который, да, как-то освещает глаза наши, чтобы вопрос, который был очень труден и непонятен. Гам дне адам, гам дне иш. Это то, что все люди спрашивают. Как бы говорит, что здесь Аризаль отвечает на один из вопросов, который все люди спрашивают. Что за вопрос? Мазута сауну лаким. Что с нами сделал Всевышний? Что это с нами сделал Всевышний? Маништану дуратену. Почему наше поколение отличается от поколений первых? Что вот Ашер, да, что у них была жизнь. Как это? Чами от шана ушлашим ля Адам. Адам прожил 930 лет. И также его сыновья, Шмунамио, там, 800 лет, 700 лет. Ванахну Мамфлима Хаим Лойги, а мы с трудом не доходим до 100 лет. Что это Всевышний делал? Почему у нас короткая жизнь, а там это, а у первых поколениях жизнь была длинная? Ты сотни лет. Сотни лет, потом мы там знаем, что до потопа была жизнь не очень-очень длинная. И, а потом она чуть-чуть уменьшилась, но еще было, тоже была длинная, длинная жизнь это. Потом только дошло и стало, как бы это, да, по, как это, 120 лет, мы говорим, да. Но потом меньше и меньше, и в наше время вот то, что мы доходим. Почему это так? Мы еще дадим дальше другое объяснение, более глубокое этому, но сейчас посмотрим, что Рамхана здесь объясняет. Говорит он, здесь тоже заложена вот эта вот идея. Эта идея, это что это значит? Почему здесь, здесь заложен ответ на этот вопрос? Почему жизнь, жизни первых, они была длинная, а у нас жизнь, она жизнь короткая. Почему? Здесь, говорит, у нас в этих словах Аризаль есть ответ на этот вопрос. И ответ он такой, Вамашаль Базели Мелеши Хелекова, и он приводит пример, что аллегорию, пример, рассказ, что на нем хочет кто-то объяснить эту идею. Говорит, что вот возьмем, был такой царь, что он разделил камни, драгоценные камни, раздал специалистам, уманим, уманим это значит различные специалисты, которые должны это выполнять. И он раздал им, чтобы они справились, отшлифовали их, сделали, да, драгоценные камни приготовили, специалисты и так далее, и чтобы подготовили для них вот как-то чашку, как это место, где они находятся, мешбец, да, как-то на русском точно, где они, да, вот это вот одеяние на него, и сам драгоценный камень должны подготовить и так далее. И раздал их много. И говорит так, выгазар вам ар, и так им приказал, чтобы каждый должен стараться сделать это исправление очень старательно и очень хорошо, чтобы было очень красиво. Кашерцы вам, как приказал царь, воюла ваним-то вот, лоли халко нахлотоли, что ли, да, и всякий, который это сделает, в конце концов, эти как драгоценные камни, они будут для него в каком-то смысле украшения, заслуга для этого человека. Хорошо. Венатана ваним бамиспара, и дал много камней каждому человеку. Одному дал 300 тысяч. Слушай, отель. 30, почему 300 тысяч? Почему такие числа, он говорит, мы потом разберем. Одному дал 300 тысяч, а другому дал 350 тысяч. Либо больше, либо меньше. И установил каждому время, когда он должен, значит, закончить эту работу и так далее. И так он дал настолько, что каждому камню дал один день. каждый из драгоценных камней, говорит, вот, чтобы справить его, сделать, и так он рассчитал ему время, сколько ему нужно. У Бамлота Ямима, когда закончились все эти дни, послал царь, значит, собрать эти хорошие камни, «Ваи кишалму, кишалму им эмлахау, пока да мелеху мана васим лахадавани, ваи на их яхад успу, ваимцу липне мелеху дано». И вот все, значит, принесли свои камни, которые они сделали, и говорит он не только то, что они не сделали то, что им сказали, а еще больше испортили их. Вылихлихо там, испортили их, запачкали их и вернули их испорченными. И очень рассердился царь, и что решил сделать, выцит эсба коля авадим, и как бы зажег огонь на этих, ну как бы наказал их всех, и вместо них поставил их сыновей. Ведбнеем и кимтахан, сыновей поставил между них, и показал им, что сделали их отцы, что они все только испортили, и сказал им, и приказал им сделать, не делать так, как делали их отцы, а сделать теперь правильно, то есть вместо них поставил их детей. И, но поскольку он увидел царь, что они не справились, что это было, те не справились с этой задачей, первое поколение, так что он им говорит, облегчил, решил облегчить им работу. Что уже вторым, уже ихним детям облегчить. И дал им 30, как это, шлушим или фадарбаим или где-то 30 тысяч камней каждый. Не 300 тысяч, а 30 тысяч. А 30 тысяч или 40 тысяч. Визе или пхра. Это для того, чтобы было им легче. Может быть, тогда они смогут это сделать как надо. То, поскольку это как бы легче и ближе, так они, знаю, как бы будут более серьезно к этому относиться. Хорошо. И вот говорит этот пример, этот сравнивается вот что с нами, с нашим случаем, что царь это Всевышний Элоке Улям, Бог, он как бы здесь царь, который раздал вот эти драгоценные камни, что это души. Что это за драгоценные камни? Это души, которые называются Аваним и Каро. Так это, по сути, действительно где-то оно приводится. Да, вот дальше здесь, в принципе, приводится. Души называются камнями. дорогие камни. Бусодамро. И, да, Шибамцета Акилимахна. И также дал им различные инструменты, чтобы они смогли выполнить вот эту задачу, которую он дал. Что это такое? Да. И вот как бы он передал людям души, и в эти души как бы те драгоценные камни, типа этого, и также дал им инструменты, как эти души исправить, то есть как выполнить ту самую, сделать их, приготовить их, подготовить их. И инструменты, они заложены в Торе. И это мицвот. Мицвот Торы – это те самые инструменты, посредством которых он может выполнить вот эту вот задачу, которую он пришел, для которой он родился. Как мы сказали, что на самом деле не, а вдруг придет это скажет, что у меня есть душа, есть какая-то задача в моей душе, я выполню, вот сделаю, пойду куда-то там на, как это, на восток, буду делать какие-то там религии изучать, еще что-то, философии, и смогу сделать. Нет. Это инструменты были даны народу, и, да, еврейскому народу, это Тора. Посредством них он может исправлять эти души. Мицветовут барах ляиро там лясут батикуна шир юутасу. Так что посредством них он может исправить эти души. То есть исправить, мы объяснили, что это такое. Да, дать им выполнить и задачу, которая заложена в ней. И да, и Ашер Юта, и тогда смогут это сделать. Вальдери Хамрам, Заль, Кибальцут, Аитацмута, Дамбасот, Тобри, Хукара, Альпиата. То есть, если человек будет стараться делать добро и отдаляться от зла, делать добро и отдаляться от зла, это обратно по закону Торы. Это не то, что мы приходим и начинаем это придумывать, кто-то придет и скажет, добро это. Да, как это, добро это рабство, а зло это, как они там называют, расчистить, да, подобные вещи. Нет, и всякие, и начинают вокруг этого крутить всякие диалоги и так далее. Не это добро и зло. Добро и зло – это что в Торе написано. Добро – это выполнение заповедей, нарушение – это зло. И вот если человек будет стараться с этим, то я цель не шмато мала или на, тогда он сделает его души большую величину. В Иерура, и она будет, и ее свет этой души будет светить Меоратора, светом Торы. В Яхинла Кисей добавит ей кресло, сделает ей кресло, в котором он будет находиться. То есть имеется в виду, это то, что мы говорим, что свята, душа – вещь святая, и она, как же вдруг ее надо исправлять? Имеется в виду, в ней заложена задача, которую нужно выполнить. И вот эту задачу он выполняет, это называется исправление. И почему это называется исправлением? Потому что выполнение этой задачи – это, в принципе, создать как-то кли, куда сосуд, куда помещается. То есть душа святая не может прийти в этот мир никуда. Нужно кли, где-то находиться в чем-то. В этом мире нет духовности как таковой открытой. Она одета в что-то. Тело, скажем, человека, да? И когда это тело ведет себя как надо, то это настоящий как бы сосуд для этой души. И она в нем находится и проявляется в нем. В этом человеке мы видим человека, его душа действует внутри этого человека. Видим хорошего, доброго человека, который это его душа внутри него. Она находится внутри него. А если он не делает это, то тогда она уходит от него и остается без одежды в этом, без кли, без этого. И это называется неисправленной. То есть исправление для света – это создать ему кли. Это есть такой принцип, да? Это значит исправить его, создать ему место, где он находится в этом мире. Потому что он приходит в этот мир, чтобы что-то сделать. Но чтобы сделать что-то, он должен какой-то инструмент. Как если есть хорошая мысль у человека. Но чтобы ее осуществить, ему нужны руки, ноги, какие-то инструменты, что-то делать. Если нету, то она остается мысль сама по себе, не делает ничего. Получается, она, в этом смысле назовем ее неисправной. Да, замысел человека. Он не может, замысел человека сделать что-то в этом мире. Сама мысль не может ничего сделать в этом мире, потому что она к этому миру не относится. Но когда она находится внутри тело человека, она может привести тело к действию, то тогда она делает. И тогда мы видим душу в этом мире, то есть внутри человека. И это значит, это, да, и для этого она пришла в этот мир. И если не нашлось такое тело, то она остается как бы без тела, без, да, приходит в следующий мир, а неисправлена. Что ж неисправлена? Она не выполнила свою роль. Не было того, кто бы ее роль выполнил здесь до конца в этом мире, да, не нашлось такого человека, который мог бы эту, да, осуществить этот замысел, который несла внутри себя эта душа. Как мы сказали, что каждая душа – это идея. Для этого она была создана, чтобы выполнить какую-то роль в этом мире. И вот говорит он, вот, когда человек это сделает, то он делает для него кресло. Кресло – это самое место для… это как это… место для этого драгоценного камня, когда его ложат, какое-то помещают внутрь, да. Две вещи есть: отшлифовать камень, как в аллегории, и дать ему оболочку, как называется там, не знаю, как на русском называется, то самое вот то, что куда помещает этот камень, да. И вот это значит здесь. Випхината межбацот, это то, что он говорит, это понятие межбацот, это вот это вот место, да, куда помещать этот камень, катана, бамашаль и так далее. Гамикнела кетер малхут, и также он дает ей кетер малхут. Что такое кетер малхут? Корону царства этой душе. Тоже не будем ходить там в разные глубокие вещи, по-простому имеется в виду, это корона. Что значит корона? Это приходит, она говорит, я выполнила свою роль. Для чего она была послана? Для этого вот нашелся человек, которым я была и который выполнил эту роль. Это ее корона. Да, как это мы говорим, корона человека. Что такое корона? Это когда мы видим человека, мы видим прежде всего его корону. Это то, что его представляет человека, да, по-простому мы так назовем. Это, как мы сказали, что приходит следующий мир, не его жизни, это его, да, что он, кто он такой, что он сделал хорошее, вот это является его в каком-то смысле короной, представлением в будущем мире. То были решены мы тхиля шемля арботла и млаха. И теперь, и поскольку, и это то, что дал Всевышний, как это он сравнивает с людьми, что дал им, раздал им эти драгоценные камни, то есть раздал им души, и в каждой душе искры, да, и вот и он должен их выполнить, это идея, задача этого человека. Или решаним, а первым, которые были первые поколения, и тхиля шемля работала им лоха, он дал им много работы. Что это значит? Натан лаем нишамот гдолот, он дал им великие души, большие души. Что значит большая душа? Есть бахалаким арбе, есть в ней много частей, много искр. Виягбиль ликоль хелек млахто йом эхад. И так, что он для каждой искры выделил один день. Для жизни человека каждую искру должен справить один день. Вуссо двор йом боем, оки она то. Вы натан лаем йоми, и дал им много дней. Дал им большую душу. В каждой душе есть много искр. И дал им много дней. И вы канегит халакима шельбанавшан. Для Адам натан йотер мишлош миотели. О, здесь мы приходим к числам. Адаму он дал более 300 000 частей искр. Что это значит? Если умножить, там сколько, 930 лет, то, что прожил Адам, умножить на 365, кто хочет, года, дни, количество дней в году, то получится более 300 000 дней. Да, интересно это. Чем мы спорим, что это количество его дней. Чами от души, то есть количество дней 930 лет, количество дней это более 300 000. Это часть, это огромную душу ему дал. Шем миспар ямав чами от ушлошим. Викашур зе, ве эн хасер эн йотер. И так и приблизительно в той же мере дал другим людям в том поколении. Лидорота эма. Викшекир кило, а когда же они испортили? И не сделали не так, как надо, то есть, в принципе, мабуль, это то, что был потоп. И тогда Всевышний как бы зажег в них перец, ну, наказал, скажем, было все это. И вся эта катаклизм, мабуль имеется в виду, он по всей видимости здесь имеет в виду, потоп, который был всемирный потоп, ветнемиким тахтам, а потом сыновей их не поставил вместо них. Нох и сыновья его, у Мишам в Алла и Келешем и Тет Ров Торах. С этого момента он облегчил их работу. Не хотел дать им настолько сильно тяжелую эту, да, ношу, как первым поколением, облегчить им работу. И поэтому что? Не дал им так много задач, так много искр в каждой душе, где же тебя обкида крува, ведлахлыконашими это обкида. Так, чтобы вот, да, чтобы это выполнение задачи было легче. Викшира кило, кило, яхуля мода, я мне хацеру лех. И когда он увидел, что они в этом не стоят, то тогда уменьшает еще. И таким образом он объясняет количество уменьшения жизни в поколениях. Вада йомба ванатэни, до нашего времени имеешь натэни ваим шимшана. До нашего времени, что мы живем по 70 лет, до 70 лет, это, да, как это. И почему? Потому что поколение уменьшается, каждый раз душа меньше и меньше. Как это душа меньше? В ней меньше искр. Что значит меньше дней, которые меньше дней жизни. Это идея. То есть дни жизни они даются для того, чтобы человек наслаждался в этом мире всю жизнь и так далее. А для того, чтобы он выполнил какую-то работу. И первым он дал много дней жизни. Но они это не выдержали, тогда Всевышний стал им облегчать, уменьшать и так далее. И установил это, да, так, чтобы мы дошли до нашего времени. И здесь много вопросов можно спросить на Орехаим. Здесь это Орехаим приводит такую вещь, вот такую вот схему интересную, что то, что дни жизни, это, да, дни жизни – это значит вот эти вот количество искр души человека. И вначале он дал Адаму много дней, потом другим поколениям тоже дал им по много дней. А впоследствии, то есть дал большую работу каждому, много дней жизни, большую работу. А потом они не смогли в этом выстоять, и он стал, решил им облегчить работу и дать это. У нас сразу первый вопрос возникает. Что Всевышний не знал, что это будет так? Почему сразу не дал, скажем, многим людям? Да, по-простому. Да, мог бы создать много людей и дать им, каждому дать маленькую задачу. Но можно понять по-простому, что выпал маленькая, когда человеку дается большая задача или маленькая задача. Что это значит? Это значит, когда... как он говорит, когда дается ему маленькая задача, то тогда ему легче. То есть Всевышний хочет облегчить человеку, и поэтому дал ему, не дал ему большую задачу, как первому поколению, что там много искр, а дал мало искр, чтобы он это выполнил. То есть получается, что теперь легче. Почему легче? Мы тоже можем спросить, почему это легче? В конце концов, каждый день... Для каждой искры нужен один день. И в этот день нужно работать. Так какая разница? Что значит легче здесь? Да, ну... Что значит легче? В конце концов у него будет меньше сил. Да? В конце концов у него будет... У него же меньше сил. Или, скажем, те же самые... Ну, меньше дней. Что здесь легче, если человек выполняет так это? Да? Ну, можно подумать, можно так сказать в каком-то смысле. Что когда человеку дается большая работа и много там разных вещей сделать, и он может напрячься, один раз взять себя в руки, уже каждый день, это трудно, да, в какой-то момент может не получиться и так далее. Это в каком-то смысле легче, когда дается. Правильно, что мне дается меньше инструментов и меньше задача, может быть, я ее смогу выполнить, да? Но никогда, когда же есть много работы, человек может быть часть какую-то сделать, а потом как-то отчаяться, не будет сил, устал. Это, что значит устал? Ему были даны силы для всей работы. Немножко непонятно, надо понять, что это значит, с одной стороны. А с другой стороны, непонятно, почему Всевышний не сделал так сразу. Дал бы много людей, чтобы они много выполнили, да, чтобы каждому дать немножко работы и так далее. Мы еще войдем в эту тему, попытаемся объяснить ее, надеюсь, да, вот, больше. Но самый простой взгляд на эту вещь. Почему Всевышний с самого начала не разделил на многих людей, а сделал вот сначала первого человека, потом... других людей, из его поколения, его сыновей, потомков, потом Ноах, их потомки и так далее. Почему это так? В принципе, первоначально сделал первый день. В принципе, это мы говорим уже после греха. Но до греха первого человека был только Адам. И вот этот Адам, он был создан. И он должен был выполнить ту самую роль и был бы закончил собой мир. То есть весь этот мир мог бы выполнить всю задачу этого мира, и закончился бы этот мир, и все. Пришел бы приход Машиха и так далее. Все было бы там со всеми поколениями, отдельная тема. Но в принципе, в чем здесь суть? Что тогда Адам, душа его была большая. Что значит большая? Она внутри себя включает все последующие поколения. Мы, в принципе, здесь говорим о еврейском народе, что это душа Адама, но не принципиально, другие народы тоже в каком-то смысле включаются там в оболочку и так далее. Но, в общем-то, все остальные поколения, он включает в себя все поколения, которые есть. То есть получается, что все люди, которые впоследствии возникают, на которых потом была разделена работа, они были внутри Адама. Здесь мы входим в интересную идею. Они были, находились как бы внутри Адама. И тогда он мог за один раз выполнить все. И если бы он выполнил все, это значит, как бы все они выполнили всю эту роль. Все они вместе как бы выполнили одну роль. Но он не устоял в этом. И тогда что происходит? Тогда он разделяется на искры. И его душа разделяется на части, на кусочки, на искры, назовем так. И каждый кусочек получает другой, один из его потомства. И тогда ему уже легче. Почему легче? Ну, тоже надо подумать, почему легче. Но, в принципе, ему легче. Если он не выполнил, то она еще раз разбивается. Если не выполнил, еще раз разбивается. Так что мы доходим, что в последнем поколении есть маленькие души у людей. То, что мы сегодня видим, действительно. Маленькие души у людей. И каждая душа, она должна... Вот у нее маленькая задача. И вот свою маленькую задачу он выполнит уже хорошо. И так далее. А спросим Адам, если бы это, да, а почему тогда он дал Адаму вот эту всю такую огромную задачу, если было так трудно это выполнить? Потому что Всевышний хотел дать, для чего Всевышний дал этот мир? Чтобы дать добро в этот мир, правильно? И в конце концов, за то, что если люди заслужат, они получат добро, они получат награду. Награда – это то самое добро. Как награда, это будет то самое добро, которое Всевышний хотел дать. Только они должны это заслужить, как мы говорили. Теперь, если бы, да, но Всевышний хотел дать большую награду каждому человеку, да, максимальную награду. Он хотел дать максимально большую награду, только человек должен это заслужить. Теперь, когда, как же она большая награда? Если у человека маленькая задача, которую он выполняет, то награда тоже маленькая. А если большая задача, то награда большая. То есть приходим мы к этому, да, Адам. У него была великая душа, которая включала в себя все души других. Теперь получается, душа, которая включает в себя все души других поколений, как мы здесь сказали, что она разделяется на кусочки, кусочки, искры и так далее, получается, что если бы он выполнил бы ту самую свою роль, какую награду бы он получил? Это ужас, какую награду, да? Это значит, всех-всех поколений. Он получил бы награду всех поколений, то, что могли бы заслужить, заслужили бы и так далее. Получил бы как бы один Адам. Это великая награда. Но поскольку он не заслужил, это то, что Всевышний планировал. Но поскольку он не заслужил, то тогда Всевышний уже дает и уменьшает эту награду, как разделяет эту, и каждый получает часть, да, часть работы, и уже как бы разделяет эту работу на нескольких людей, на многих людей, на нескольких поколений и так далее. Мы придем и спросим, какая разница в конце концов, ведь эти же души, которые потом появились, они же в принципе душа Адама. Здесь мы входим в интересное понятие. Это же в конце концов душа Адама. Если в конце концов в конечном результате Всевышний даст это самое добро, и все получат, и в конце концов все поколения, они заслужат то, что заслужили, то теперь в конце концов вся эта награда будет дана. И это тот же Адам. Ведь все вместе они одна душа Адама. Так какая разница? Так в конце концов они получат, можно было бы раньше сделать это. Да, раньше сделать эту, как бы, вот, сделать сразу всех много поколений, за один раз сделать много людей, чтобы они выполнили всю эту задачу. Кроме того, чтобы входить там в разные сложные объяснения, что есть в этом деле, в понятии духовных понятиях. Но само по себе вот простой вопрос. Здесь, видимо, это то, что мы хотели сказать. Что вот то, что мы говорили на прошлом уроке. Что это значит? Адам, когда в нем включены все души людей, которые будут в следующих поколениях, если бы он выполнил бы, то он получил бы огромную награду. Кто он? Это я человека. Да? Его я, оно получило бы огромную награду. Представить даже невозможно, какую награду он мог получить, которая включает в себя все другие поколения. Когда же они разделились на несколько душ, и теперь каждая душа выполняет свою роль, она в принципе часть Адама. Так если он получил награду, какая разница, или это же та же душа Адама потом приходит еще раз в жизни, других людях, и допустим, что выполнили, уже следующее поколение все это выполнили. Ну хорошо, теперь получается, если все вместе, они это один Адам, они в конце концов получают ту же самую награду. Так что изменилось? Изменилась большая вещь. Потому что каждый из них теперь это свое «я». Это правильно, что они все вместе один Адам. Но первый Адам, что у него было? Его жизнь, что такое «я», мы сказали, это дни жизни его. Что такое «я» человека? Приходит, говорит, кто ты такой? Это «я», который прожил свою жизнь. У меня в памяти моя жизнь. То, что я прожил, это то, что «я». Кто-то скажет, знаешь, что ты был в другой жизни. И там было, может быть, но нет у меня связи моей, в моем «я» нет связи с теми днями. Там были другие дни, другая жизнь. Я не знаю, может быть, как-то, да, но, может быть, если у меня в памяти как-то восстанут, встанут снова память о прошлой жизни, все это. То есть, чтобы как-то, Рикши, в эмоциональном смысле я не связан с этой жизнью, которая была, допустим, что была какая-то жизнь другая, что моя душа, допустим, была какой-то другой жизни. Я с ней эмоционально не связан. Мне кто-то скажет, вот это твоя душа, ты там уже был, но я – это я, который в этом мире. А там, может быть, я тоже был, но это другой я. Это правильно, что может быть та же самая душа, но это другой я, а это другой. Это как сказано, что спрашивают, кто встанет при оживлении мертвых. Так мы говорили, что иной раз может быть, что несколько гильгулим, все они встанут. Несколько – это каждый встанет сам по себе, потому что каждый сам по себе я. Это правильно, что все вместе, а не одно общее. Но у каждого своя история, своя жизнь, свое это. И это получается, что как бы правильно, с одной стороны, они все получат награду. Но внутри все, но не один получит всю эту награду, а каждый получит часть как бы награды в каком-то смысле, несмотря на то, что не в общем. Мы приведем этот пример. Как, например, сегодня есть коллектив, который делает какую-то задачу, там, инженеры, там, так далее, строят какую-то баллистическую ракету создали, я не знаю, какой-то лазерный этот, да, как его, что сегодня там придумают, какую-то ракету, какие-то космические корабли, скажем, создали. Много людей. Каждый делал какую-то свою роль, внес свою лепту, один со стороны инженерии, другой со стороны программирования, с третьей там, с каких-то там других, да, понятий, что-то строил, это строил, делал. Каждый делал, все вместе. И когда они закончили, выполнили, прошли все испытания, и все, они делают большой праздник. Кто делает большой праздник? Весь коллектив собирается, все мы это сделали. То есть этот праздник, как бы, это ихняя награда. Вот мы дошли, выполнили всю эту роль. Кто выполнил? Все мы. И каждый получает какое-то удовлетворение от этого. Предположим себе ситуацию, что один человек смог бы все это сделать. Какую награду, насколько бы велико было бы его вот это, вот его... Да, ну, назовем это наградой, да, вот этот результат, который он сделал, вдруг он один. Это уму непостижимо, как один человек может сделать все это. И вдруг найдется такой один человек и сможет сделать все это. Велика, насколько велика награда ему, как бы, да, как он ценится, цена этому человеку. Это невозможно сравнить награду вот этого одного человека или награду каждого из этого из коллектива. В принципе, все вместе, они как бы, все вместе, они одно целое. То есть все вместе они достигли вот этот результат большой. Но каждый из них сделал маленькую деталь. Что как награда больше для «я» человека? Когда он был бы один, если смог бы выполнить все это, или когда их много «я», но эта награда разделяется на многих «я». Получается, что как бы вот это вот, если бы был бы один человек, который мог бы это сделать и получить этот результат, была бы великая вещь для этого человека. В каком-то смысле в этой аллегории мы приводим здесь, что Всевышний первоначально дает возможность человеку получить максимальную награду. не как много людей, а как один, не как коллектив, а он один все это сделает. Но поскольку он это не делает, то есть получается, у него вначале было его одно «я», которое могло получить всю эту награду. Поскольку он это не получает, не достигает, то тогда все равно награду он получит, но уже не как одно «я», а как много «я». И тогда это совсем другое. Каждый «я» получает награду маленькую. Да? У нас здесь... Да, каждый «я» получает маленькую награду. Ну, относительно, да? Да. Отключилось. То есть получается, что каждый человек... Да, понятна разница. Один человек... получает всю награду, его одно «я». Или же много, коллектив получает всю эту награду, достигает этой цели. А мы скажем, какая разница, ведь это одна же душа. Правильно, но у каждой души своя жизнь. Точно так же, как я. Несмотря на то, что кто-то мне скажет, что я был в другой жизни, и там было это. Мое «я» с этой жизнью не связано. Там было другое «я», может быть, там тоже что-то было, что-то делалось, но «я» лично не себя. Там тот человек, у него свое «я», у меня свое «я». Здесь тоже Адам, первоначально у него было свое «я», одно, что оно включало всех вместе. И тогда все вместе, вот это «я», она получает награду. Но потом она разбивается на много «я». Правильно, что это тоже тот же самый Адам, та же самая душа, которая разбивается? Но уже награда разная, то есть каждое «я», оно другое. Одно, оно, правильно, мы вместе в одном коллективе, но я отдельный человек, это отдельный человек, мы вместе играли. Но мы это, каждое, тебе полагается что-то, мне полагается что-то и так далее. Да, это, видимо, вот эта вот вещь, нужно таким образом понять. Но мы здесь войдем еще в одну тему, что в принципе, если мы пойдем дальше и глубже вот в эту вещь, что здесь происходит? Что на самом деле жизнь этого человека, как она работает, там идет сложнее, чем просто так, как мы сказали, что просто разбивается на части и так далее. Есть человек, этот процесс продолжается в истории. Есть человек, у него какая-то душа, и в этой душе есть много искр. Что значит много искр? Много дней, которые он должен сделать, задачи, много разных действий, которые, задач, которые он должен выполнить. И что-то он выполнил, это другой способ объяснить всю эту вещь. И он что-то выполнил, а что-то не выполнил. Что теперь происходит? Те дни, которые он исправил, они поднимаются на небеса и там остаются. А другие дни, они остаются не испорчены. А что с ними происходит? Это мы хотели ответить на этот вопрос. Ну, может быть, он в следующие дни, может быть, сделает чугу. В следующие дни может исправить эти дни. А если он не сделал, то что тогда? То тогда он приходит в следующей жизни, и начинается новая жизнь, и снова он получает эти искры. Но те дни, которые хорошие были, они уже здесь нет, они уже другие. То есть те искры, которые были неисправлены, да, те дни жизни, которые были неисправлены, он сейчас вот эти искры снова получает, и снова получает новую жизнь. И снова в этой жизни что-то он сделал, что-то не сделал, то, что он исправил. А, да, вот здесь сейчас. Да. Да, то есть, что мы говорим? Что человек, как это, да? Он сделал, у него есть определенный запас искр, задача, которая разлагается много, скажем, подзадачи. Это каждая вот эта подзадача, это как бы день, один из дней. И вот те дни хорошие, которые он выполнил, он сделал, они поднялись на небеса, так мы сказали. Каждую ночь поднимается, там остается, там и следует вместе, сопровождает его в течение жизни. Но в принципе их и они уже не могут быть испорчены. Он их выполнил. То, что он не выполнил, не выполнил. И вдруг, да, может быть, исправил. Если не исправил, то да, он потом приходит в другую жизнь. И снова эти искры приходят. Ну, мы сказали, это вопрос, это тот же самый человек, не тот же самый человек, уже другой, он, в принципе, уже часть того человека, кто-то скажет, часть того человека в каком-то смысле. Но он уже приходит с теми искрами, которые не были исправлены. И сейчас вот они приходят в этот мир, и их он должен исправить. То есть исправить мы, как мы объяснили, что такое исправить? Дать им применение в этом мире, да, проявить их в этом мире, это значит исправить. И вот он приходит, и снова он что-то выполняет, а что-то нет. И вот какие-то дни поднялись на небеса, а другие дни остались. И тогда приходит следующий, и так далее. Это процесс, который мы наблюдаем. И тогда мы смотрим здесь немножко сложнее, чем то, что он рассказывает нам, что он как бы говорит в общем о количестве. А здесь у нас есть изменения в поколениях. Не только уменьшается жизнь, как уменьшается это время. Каждый раз душа становится меньше. Каждый раз она меньше. Что значит меньше? Меньше искры в ней. Почему? Ну, по-простому, как мы поняли, чтобы легче было человеку выполнить. Да? А здесь мы смотрим добавочную вещь, добавочный взгляд, что часть он уже выполнил, а часть, которая осталась, которую должен выполнять. Здесь есть еще более глубокий взгляд в сравнении, но мы не будем в это входить, как это, какие искры поднимаются, какие искры опускаются, какие, что именно, как происходит этот выбор. Здесь происходит определенный выбор в течение поколения. Это само по себе интересно. Но сейчас не будем в это входить. Какие именно искры уходят, какие остаются, что с ними и так далее. В чем их несут. Но как бы то ни было, вот в общем идея понятна. Вот так, вот этот процесс мы еще называем уменьшение поколений. Иридат дурот, то, что называется. Спуск в поколениях. Каждый раз люди становятся слабее, слабее, меньше, у них меньше, меньше и так далее, меньше это. И тогда им, что значит легче? Теперь мы можем понять, почему легче. На самом деле не обязательно легче. Может быть, человек, который слабее, это задача, которая ему дается, ему, она ему трудна точно так же, как сильному человеку сильная задача. Какая разница? То есть... В конце концов, человек большой, у него много сил, и дается большая работа ему. У человека мало сил, дается маленькая работа, но почему это легче? В конце концов, тому точно так же трудно, как и этому. В чем здесь легкость? Имеется в виду легче, что он выполнит, он что-то из этого может выполнить, а дальше остальное остается на будущее. Это имеется в виду, то есть облегчается задача выполнения, что таким путем выполнение может быть выполнено до конца, что то, что выполнено, мы забираем. То, что не выполнено, оставляем дальше. То есть разбиваем это на поколение. Не только разбиваем на людей, много людей, а также разбиваем их в поколениях, что та же душа идет, и каждый раз что-то она выполняет, остается то, что остается, остается и так далее. Пока доходит до конца, что остается совсем немного. И тут снова поднимается вопрос. А что, если в конце концов он не захочет не выполнять ничего? Что будет с этим? Ну, да, а в конце концов мы говорим, сколько времени проходит этот процесс? Может быть, бесконечно. Может быть, человек так что-то и не выполнит, и дальше тоже не выполнит, и дальше. И так будет проходиться или нет? Но мы сказали, время вот это исправление, оно ограничено, 6 тысяч лет. И после этого приходит Машиах, и все, заканчивается работа. А если человек не выполнил то, что роль, ту роль, которую он должен был выполнить, что происходит с этой душой? Что это такое? Значит, что-то неисправлено, значит, Всевышний не смог закончить до конца эту роль. Но Всевышний говорит, что все равно произойдет исправление и так далее, да, все равно произойдет то решение, о котором мы говорим, да, то конечное, то есть мир приходит, обязательно придет, либо человек захочет, либо не захочет. Мир обязательно придет к своему конечному, вот это, да, к своему, к выполнению своей роли. В конце концов, человечество обязательно выполнит свою роль. Мир, да, люди, да, и еврейский народ. Только что он может делать это раньше и лучшим путем, и тогда приходит Машиах преждевременно, да, Ахишена то, что называется. А если нет, он придет в конце концов, закончит в конце. Спрашивается, как может быть, а вдруг нет? В конце концов, это связано со свободой выбора человека. И тут у нас есть противоречие между бесконечностью Всевышнего и свободой выбора человека. Ну, как это, да? Если есть свобода выбора, значит, может быть так, а может быть не так. А с другой стороны, тогда это противоречит как бы совершенству Создателя, что тогда он вроде не все в его руках. Если все в его руках, то тогда нет свободы выбора, в конце концов, не зависит от человека. с этим вопросом тоже каждый раз поднимается этот вопрос, пытаемся ответить, здесь у нас немножко будет времени. И это связано, с этим сказано так, что на самом деле в конце поколений люди обязательно сделают чуву. Почему сделают чуву? Да, а может быть не захотят, то есть сделают чуву, если сделают чуву, то все закончится. А вдруг не захотят сделать чуву? Приходят, говорят нам мудрецы, что да, если вы не захотите сделать чуву, если не придет это, то тогда сказал Всевышний, я пошлю на вас плохого царя, и он ведет на вас разные проблемы, обязательно сделайте чуву. Что это за ответ? То есть как бы пошлет, когда еврей, он оказывается в тяжелой ситуации, мы знаем, вот в последней ситуации тоже было это, да, как многие люди, которые были далеки от религии, от Всевышнего, от всего этого, вдруг моменты опасности и так далее, стали говорить «Шма Исраэль», стали вспоминать Всевышнего, стали просить его и так далее. Были разные события, непростые чудеса, которые были, многие люди рассказывают, и различные истории в этой последней вот ситуации, которая была у нас. Это мы видим протяжении истории. То есть есть такое понятие, у еврея где-то внутри, на самом деле, он хочет сделать чуву, если я царара. Приходит какая-то беда, что она делает? Она как бы подавляет этот ецерара, уже нет ецерара в этот момент. И тогда человек пробуждается, тогда чува его настоящая. То есть мы спросим, подожди, как это чува? Всевышний его заставил сделать чуву. Он принял ему разные страдания, беды, и тогда человек делает чуву, получается, что Всевышний заставил. Значит, не было свободы выбора. Одно из объяснений нет. Он сделал по-настоящему свободу выбора. Только что. Всевышний что сделал ему? Только что Всевышний, когда послал эту беду, она сняла ецерара у него. То есть в чем идея? В чем идея? Что человек почему не делает чуву? Потому что у него есть ецерара. Здесь, да, я сейчас сделаю это, я успею сделать это, потом это в следующий раз и так далее. Ецерара ему не дает эту вещь. Но если, у него есть различные надежды, возможности насладиться там, насладиться здесь, когда он находится в опасности, то тогда ецерара не работает. Понятно, да? Куда? Вот сейчас его хотят убить, а он что ему ецерара скажет, пойду там где-то гулять, отдыхать, нет уже ецерара этого, нет. И тогда он остается один на один с самим собой. И тогда у него пробуждается чува. Чува это приходит изнутри, из его души, она чува настоящая. И только что, здесь есть одна проблема. Какая проблема? В конце концов, чува это, когда он переборет ецерара. А здесь не он переборол ецерара. А Всевышний переборол его ецерара в каком-то смысле. Чува-то его чува настоящая, только за нее не полагается награда, потому что он должен был сделать эту чуву, переборов ецерара. А здесь Всевышний послал на него беду, и уже его ецерара отменился. Он чуву-то сделал, но награда за это не полагается. Он же не переборол ецерара в конце концов. То есть получается, что мы говорим, как вдруг произойдет, что в конце поколений все сделают чуву, а если не сделают, тогда, говорит Всевышний, я вас напошлю тяжелого царя, и тогда вы обязательно сделаете чуву. А спрашиваем, как может, вдруг не захотят сделать чуву, может быть это, тогда они уже вынуждены, они не вынуждены, тогда их не чува, чува настоящая. Только награду за это они не получат. А кто получит награду? Все те, которые были во всех поколениях. Здесь интересная вещь, мы должны смотреть. В принципе, мы когда-то рассматривали эту вещь. Приход Машиха, последнее поколение. Что будет с последним поколением? Как мы видим, происходит некоторая деградация. Где это мы видим? Мы видим еще в самом начале. Помним, да, что когда был потоп, во время, после потопа, Всевышний говорит такую вещь. Вакимотиет брититхем, я установил союз, он приходит, создает союз с Ноахом. Говорит, установлю я с вами союз. Велой карет коль басарот, и не будет уничтожена вся плоть еще. То есть то, что было во время потопа, было уничтожено все поколение. И остался только Ноах и дети, его сыновья и так далее. Из них пошел из мира. Говорит Всевышний после этого потопа, говорит Ноху, не будет больше такого, не будет больше потопа. Я заключаю с тобой союз. Лой карет коль басар од мимей мабуль. От потопа не будет больше кто-то уничтожен. Было ее от мабули, и не будет больше этого мабуля потопа, лишь шахет и тарас, уничтожить всю землю. Да? И там, и вот, говорит, я с тобой заключу союз, а шеранин тен бени бенех, бенгенен и так далее, это кашти, поставлю там радугу и так далее. Но он здесь устанавливает союз, что больше не будет. Что значит больше не будет? Что это значит, что больше не будет потопа? Почему был потоп? Из-за того, что они делали преступления. То есть эти преступления, то, что они делали, не было этому исправления, кроме как потоп. Нет другого выхода. Теперь, если поколение потомства Ноха тоже будет делать такие же преступления, то почему не будет потоп? Если они начнут делать такие же преступления и полагается такое, то это все равно будет полагаться потоп. Как может Всевышний сказать, я сделаю, я заключаю с тобой союз, что больше не будет этого потопа? Объяснение на это Всевышнему говорит, что последующие поколения больше не смогут сделать таких ужасных преступлений. То, что мы... Почему? Потому что они стали слабее, уменьшили свои силы. Это идея деградации, как мы говорим, да, спуск поколений. До потопа они жили тысячи лет, после потопа уже не жили тысячи лет. То есть мы обратно касаемся этой темы, как здесь, то, что сказано здесь. То есть до этого, в чем изменение произошло? Говорит он, после потопа человек уже изменяется, то есть он уже не может быть настолько плохим, как до потопа. Какая разница была? До потопа это был ужас. Люди могли дойти. Нас, когда мы знаем человека, да, вот наше, у каждого человека есть что-то святое в душе. Кто бы ни был, даже какой бы самый отвратительный человек не был, там, не знаю, были то фашисты были, я знаю, нацисты, которые были. Но у них было какое-то понятие любви, он делал ужасные вещи, но свою собаку он хотя бы любил. Или еще что-то. Было понятие с какой-то, то есть нет человека, который... Мы не можем даже представить человека, чтобы не было никакого понятия, скажем, любви, духовности, чего-то внутри него, чтобы был полностью зло. Он может как-то обманывать, делать злое, называть это добром или делать еще как-то, но вот полностью пустоты, полной внутри души мы не можем представить себе такого человека. До потопа это могло быть. Они могли дойти до такого уровня, чтобы быть полностью, как животное, даже как животное не могу назвать это, да, и сказать, это полностью ничего святого внутри души. Поэтому, когда они дошли до конца, то единственное путем это уничтожение, нет другого исправления, потому что ничего не осталось, ничего святого в душе у них не осталось. Приходит, говорит Всевышний, после потопа я заключаю союз, что не будет больше потопа. Что это значит? Что теперь люди не смогут дойти до такого уровня. Обязательно что-то останется у них, святое что-нибудь обязательно останется в душе. Это изменение поколения, которое было до этого и после этого. Спрашивается, а почему он сразу не создал такое поколение, как после потопа? Зачем он дал им возможность быть настолько злыми, настолько плохими до этого? Объяснение, потому что он хотел им дать награду больше, как мы сказали. Почему? Потому что тот, кто может дойти до самого низу, у него есть также потенциал подняться до самого верху. Это правильно, что они могли дойти до самого низу, быть просто, да, до невозможности плохими. Там то, что история, которая там рассказывается, это ужас, то, что там происходило, кто почитает. Мидрашим, как там они вели себя и что там было. Но во всяком случае, человек, который может быть максимально плохим, он также может быть максимально хорошим, если он это переборет. Если он исправит себя, то тогда в чем его, как мы его оцениваем? Смотри, кем он мог быть и кем он стал. Это мы всегда оцениваем, правильно? Там, как там, соревнования, лябды, да, что это, сравним это в спорте. ведь не смотрим на то, что он достиг, что он мог и кем он, там есть какие-то ограничения, если там это спорт для здоровых людей, спорт для больных людей, спорт для детей, спорт для этих. Ребенок, он там что-то сделал, там, я не знаю, что, его же не ценят, что он не достиг то, что другие сделали взрослые. Но он-то маленький, вот смотри, что он сделал. То есть мы оцениваем человека в рамках того, что он мог сделать. Если человек мог сделать очень большое зло, это значит, что он мог сделать очень большое добро. И тогда ему полагалась огромная награда. Всевышний хотел дать им огромную награду, поэтому их сделал такими. Но они этого не заслужили, испортили, и тогда Всевышний уменьшает у них возможность, они больше не могут делать такое добро, такое зло, которое было. Но с другой стороны, и то великое добро они тоже не могут делать. Это потенциал их. И то есть, что получилось? Получается, что у них сейчас уменьшается ответственность. Они уже, им уже невозможно дать то наказание, которое было предыдущее, потому что они уже не способны дойти до такого уровня зла. И даже если там что-то сделали, они виноваты. То есть они как бы, у них ответственность уменьшается. И так мы идем дальше и дальше, поколение уменьшается каждый раз. Это деградация, что каждый раз, когда человек не может выстоять на том уровне, то тогда у него возможности уменьшаются. Он становится меньше последним. Обратно, это параллельно тому, что мы объясняли до сих пор. Его душа становится меньше, и каждый раз уменьшается его ответственность. С него меньше требований. Но с другой стороны, и награда меньше за его действия. Когда он становится праведником, все делает как надо, награда меньше, потому что у него не было возможности быть настолько плохим, как до этого. И это уменьшает ответственность. Приходим мы, скажем, в разрушение храма. Приводит здесь, спрашивает. Подожди, было разрушение храма. Что произошло после этого? Всевышний сказано, что он, ударил еврейский народ, в смысле, разрушил храм, то есть вылил свой гнев по камням и деревьям. Но еврейский народ оставил. Спрашивается, почему, то есть разрушил храм и так далее. Спрашивается, а что? Еврейский народ до этого согрешил настолько ужасно, что должно было быть его уничтожение. Но Всевышний не уничтожил, а разрушил храм. А что это такое произошло? Произошло то, что они уменьшились по уровню, совсем другие стали. То есть меньше возможностей. Поэтому мы не можем сравнить поколения до храма и после храма, разные миры. Теперь, спрашивают, а что они от этого стали лучше? То, что был разрушен храм, после этого они стали лучше? Они не стали лучше, но они стали меньше. И поэтому ответственность меньше. Если до этого они стали продолжать делать те же действия, даже если стали продолжать те самые действия, до этого им за это полагалось уничтожение. А после этого уже не полагается уничтожение. Это как ребенок, который делает по ошибке разные вещи, и он не понимает. То есть уменьшение в поколении – это другое осознание. Уже у них нет того великого осознания, которое было до этого. А меньше, если меньше, он делает разные вещи, к нему меньше ответственность. Но с другой стороны, и меньше наказания, и меньше награда за его действия. И так далее это происходит, это покаяние. Как мы будем в наши времена, во время Холокоста. То, что было до Холокоста, это был ужас какой-то, то, что так делали евреи. Там, в Германии, скажем, сказали, мы не будем евреями, мы немцы еврейского происхождения. Мы германцы, мы это перестали делать бритмила, перестали реформизм, все что угодно. И тогда происходит Холокост. Что после этого стали лучше? Ну, в каком-то случае действительно стали лучше, делали там чего многие. Но многие не стали лучше. А что произошло? Ответственность меньше. То поколение знания, которое было до Холокоста и после него, это как два разных мира. И так далее. И когда мы приходим к последнему поколению, что происходит в последнее поколение? В последних поколениях будет минимальная ответственность. Это имеется в виду. Что значит минимальная ответственность? Что это такое? Настолько, что может быть в последнем поколении уже не будет никакой ответственности. Что это за никакая ответственность? Это уровень ребенка. когда сознание человека уменьшается, 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 как бы в каком-то смысле уровень ребенка. Что значит уровень ребенка? Это мы учим, что заслугу, как это, что почему мир существует, бесхучет тинакошель бейт рабам. Заслуга детей, которые учат Тору в синагогах, в Ишиво, где это дети, которые сидят, учатся в хедере. И учение Торы, это дает жизнь мирозданию. И вот почему мир существует, потому что они сидят и учат Тору. Дети, а взрослые тоже учат Тору. Но взрослые, у них есть что-то делать хорошее, что-то делать плохое, у них есть грехи, нужно это. А дети, они чистые, у них нет грехов. Они чистые, поэтому ихняя Тора, она святая. Здесь сразу куча вопросов, как нет грехов? Ну, у них нет ответственности. Они еще у них нет, как это, да, они, у них нет ответственности, они еще не обязаны выполнять заповеди, и поэтому они чистые. И эта заслуга Тора, она великая. Спросим, как так заслуга Тора великая? Если он не выполняет заповеди, не ребенок, зачем ничего не понимает, значит, Тора его это просто как патефон, как это, да? А что, что в этой Торе? Объясняет он, нет. А как, что такое ребенок? Когда ребенок рождается, даже когда еще ребенок начинается в животе матери, что первое, которое у него появляется? Голова. Тела нету, а голова есть. Когда он рождается, в принципе, тоже голова есть, но тела нету. Тело, оно еще не функционирует и так далее. Потом, когда у него растет, у него появляется тело, тогда он обязывается мицвот. Но когда он ребенок, тела правильно нет, и поэтому он не несет ответственности. То есть у него нет каких-то там желаний, стремлений, то есть мы их не засчитываем, как, да, как будто бы его вот, да, это, то есть он как бы не властвует своим телом, и поэтому нет здесь, да, нет здесь ответственности за это. Но голова у него есть, и голова, она настоящая. То есть получается, ребенок – это голова без тела, в каком-то смысле. То есть голова, она настоящая. И когда он учит Тору, то тогда Тора, она настоящая тоже. Даже он маленький, он еще немного понимает, но тогда, но его учение Тора, она великая. Получается, что нарушение он делать не может, а учить Тору он учит. И это огромнейшая заслуга. То есть получается, что нарушение он не может делать, потому что у него нет ответственности совсем. Но Тора его, это есть как бы заслуга. Вот это вот состояние очень интересное, удивительное. Получается, что это голова без тела. Но с другой стороны, если он будет выполнять заповеди, он тоже за это награду не получает, потому что он еще несет ответственности. Нет, не может делать плохое, он не может делать зло, даже если он что-то делает, не называется, что он делает, он не может делать зло и не может делать добро. Но Тору он может учить. Это в каком-то смысле показывает нам на последнее поколение, как уровень ребенка, что ответственность он будет все время уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться настолько, что в последнем поколении это будет как ребенок. Голова у него будет, ответственности не будет, тела не будет, в каком-то смысле, может, это. И тогда чува его, она настоящая, потому что чува приходит из головы. Получается, что так или иначе он придет, когда он придет к последнему поколению, будет уменьшаться, 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 и в конечном результате останется только голова, ну, в каком-то понимании, и это значит, что он обязательно сделает. Как ребенок, его Тора, она святая, так же, когда нет Яцерара, то есть как бы отменяется его Яцерара, то есть он не играет роли здесь, он как бы есть. Но человек им не властен, и поэтому к нему это не относится, как у ребенка. Ребенок тоже есть разные желания телесные и так далее, но мы не относим это, что у него есть яцерара, потому что это, да, он как бы над этим не властен, нет ответственности. И вот это последнее поколение сравнивается с ребенком. И тогда она обязательно сделает чуву. Почему? Потому что голова, она всегда хочет, она, мне нет вопроса чува, она не делает чуву только потому, что тело есть. И вот тогда... Тогда они обязательно сделают чувы, тогда придет приход Машиха обязательно. И это то, что говорит, что в конце поколения обязательно дойдет до такого, что в конце они сделают чувы, и будет приход Машиха. А мы сразу спросим, свободы выбора нету. Что значит нет свободы выбора? Чува, она настоящая. Свобода выбора, она в чем заключается идея? Что за свои поступки получает награду. Правильно, что последнее поколение, даже если оно сделает чу, оно не получит за это награду. Чува будет настоящая, но награды за это не будет, что он не переборол Яцера, это так к этому он пришел, как бы Всевышний его к этому привел. Или же, как мы сказали, он пошлет тяжелого царя, и тот, значит, это страдание, которое аннулирует как бы идею этого. Тогда чува, она делает чудеса, делает разные события. Но когда мы спросим, а награду им, награду за это не получит, потому что это не ихнее действие в каком-то смысле. Получается, что все поколения, которые идут, в конце концов они приводят к концу. Когда мы спросим, а что же будет в конце? А может быть, они никогда не сделают чего? Обязательно сделают. А мы скажем, подожди, они были вынуждены? Они не были вынуждены, потому что голова сделала чего? Она была настоящей. А скажут, а как же со свободой выбора? А как же он награду за то, что это? Ну, награду они не получат. А кто же получит награду? Все те, которые были во всех поколениях, все праведники, которые делали, все те дни хорошие, которые эта душа делала в разных поколениях, за все это будет награда уже в следующем мире. А, и может быть эти последние поколения тоже же какая-то частица какой-то души, где-то там в поколениях они делали хорошие поступки, ихняя часть, они тоже будут привязаны к той награде. Но не за эту последнюю чуву. Последнюю чуву все сделают обязательно. И эта чува будет настоящая. Она не будет вынуждена. Она настоящая. Потому что у него ответственности не будет. Только что награду за это он не получит. Но награду он получит за другие жизни, в которых он жил. Там, где у него была ответственность. Там, где за все поколения. Это имеется в виду. То есть обязательно придет конец поколения. Несмотря на то, что есть свобода выбора. Но тем не менее, в конечном результате они сделают, они обязательно сделают чуву. И это не аннулирует их свободу выбора во всех поколениях, как мы сказали. И в конце концов замысел Всевышнего будет выполнен. И свобода выбора будет. И все это встает на свои места, и в конце концов все они получат награду. Таким образом мы это дело понимаем. И тогда получится... И тогда будет конец как бы вот этого мира и как бы другой приход Машиха и другая история. Но в принципе это понятие раздробления душ. И каждый раз уменьшение, мы объясняем, да, здесь объясняется с этой точки зрения. Но в принципе связано с тем объяснением, которое он сказал, но здесь больше, несколько, чуть больше расширение этого понятия. То это то, что я хотел рассказать сегодня. Думаю, достаточно.
Спасибо большое, Раза Галим. Ну, невероятно, конечно, интересно. Так, вопросы?
Вопросы я здесь смотрю. А, добрый вечер, да, здесь я нашел. А. Спасибо, спасибо всем, да.
Раза Галим, да, да. Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Невероятная лекция у вас. Просто начинаешь... услышать и понимать все, что происходит совершенно с другой точки зрения. Скажите мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вот эти дни, которые уходят наверх в исправленном или в неисправленном виде, они являются теми самыми ангелами, защитниками или обвинителями?
Ну да, так и то же самое. Это то же самое другими словами. Это в разных примерах говорят, иногда приводят, называют их ангелом, называют днями, здесь он их называет днями, но есть, которые называют мирами, что каждая митсва – это отдельный мир, что он приходит, получает награду, имеется в виду, приходит в тот мир, который он сам для себя создал своими заповедями.
Но получается, что тот день, который не выполнен на 100%…
Это его геном.
Он как бы… Он и не считается заслугой человека. Да. То, что выпал в этот день, оно ему в заслугу, получается, не идет.
Да, он его геном, скажем так. Тоже мир.
Да.
Но это как, или как вы говорите, с точки зрения ангелов, те ангелы, которые наговаривают. Или же ему дается возможность в жизни следующий Гильгулим это исправить, как вот мы сказали. Но тогда появляется несколько «я», и награда разделяется на несколько «я», да? Это тоже разная вещь.
Ой, спасибо. Потрясающе.
Выруха 17 людям.
Пожалуйста. Ира.
Кто, Ирина сейчас?
Да-да. Ир, включи, пожалуйста, у себя звук.
Получилось. Да, рад Захарьевич. Спасибо, конечно, огромное. Вот хочу уточнить, как-то я все не понимаю, но Адам мог все исполнить, и в нем души всех поколений. То есть, если бы он все исполнил, то все равно появились бы другие поколения, что ли, но они были только духовные.
Ну, как-то может, было бы история, я не знаю точно, как бы она была, но было бы, потому что все мы, в принципе, включены были в него. Все равно был бы Улям-Аба, то есть был, как началось бы приход. Эпоха Машеха началась бы сразу с того момента.
Но тогда бы других не было бы?
Нет, было бы, каким-то образом было бы, я сложно сказать, каким образом, но как бы каждый получил бы какую-то свою роль, потому что каждый был участником в этом деле. Мы все как бы несем за него ответственность.
Вы мне открыли, я этого раньше тоже не знала, не понимала, что они еще, когда были духовные, Адам и Ева, и у них уже родились вот эти духовные дети. Да. То есть получается, что они бы как-то там духовно рождались, что ли?
Ну, был бы, ну как, ну и я не знаю точно всех деталей, но в принципе начался бы Улям-Аба. Улям-Аба это начинается с оживления мертвых. Но им не надо было бы, ему не надо было бы проходить оживление, он уже находится в том состоянии. И тогда началась бы история другая, вот по получению этой награды, и, наверное, рождались бы поколения, потому что оживление мертвых, оно приходит в мир. Мир как бы определен. Не наш мир прям природы, но вот какой-то мир природы, как так, природа, которая духовная природа, на самом деле, как мы приводили, то, что написано в Рамбаме, где лев не нападает на овцу и так далее. Но они уже в этой реальности как бы находились. И начиная с этого момента, по всей видимости, рождались, будут рождаться, рождались бы и так далее, поколения. Как это точно рисуется, я не знаю, да? Но, в принципе, как бы этот процесс поднятия духовных, он продолжался бы. Он будет, был бы.
Оживление мертвых, когда будет, это души только или тела?
Не-не, будет тело, будет возвращение в мир природы, но не наш мир природы, а в другое. Тот, который был там, у Адама, в каком-то смысле назовем это природой. То есть для нас это не природа, а как бы духовный мир.
И вот еще то, что, ну, вы говорите, последнее поколение, допустим, Тшува, но они не получат награду.
За это действие? Ну, за это, в других жизнях то, что они сделали, да, получат. Они же пришли через...
Что-то получат, да? Но... Ведь могут же в эти последние времена, в эти ужасные бедствия, если даже, вы правильно говорите, даже вот сейчас, когда случилась эта трагедия, многие как-то так обратились к Богу, и злодеи, испугавшись, тоже совершат шуву. Это все тоже им зачтется?
Ну, в принципе, что-то зачтется, а что-то нет. Я не могу судить каждого человека, да? Всевышний будет судить, кто что. Но если он сделает шуву, из-за того, что у него Всевышний отнял у него Ецерара, то за это не получит награду. Чего он сделает? Чего будет настоящее? Но награды за это не будет. Но, по всей видимости, это не в полной, не в 100% поколения, где нет никакой социальной ответственности. Какая-то есть, наверное, да? И даже в последнем поколении, мы просто сравниваем это с такой ситуацией. И, видимо, какая-то ответственность все-таки будет. Тогда, значит, какая-то награда тоже будет у них тоже.
Ну, может такое быть, что, допустим, делает кто-то шуву, а награду не получит. Куда пойдет такая душа, если...
Не-не-не, она прошла это, ну, это... Мы говорим здесь о двух вещах. События в этом мире... Будет ли у них конец или нет, потому что мир наш конечный. А другое дело, мир награды, он бесконечный. Поэтому здесь происходит некоторое противоречие. Мы просто разрешаем это противоречие. Говорим, что в нашем временном мире мы все равно придем к бесконечности, к конечному результату. Это то, что мы хотим сказать. А как? Если это временно, и если это зависит от свободы выбора, значит, не будет конца. Вот в этом смысле. А мы объясняем, что будет конец, и награда будет, и то будет, все укладывается, только что. Скажем, тот самый последнее поколение, скажем, в идеальном случае, как мы рассматриваем ситуацию, что у него вообще никакой ответственности, полностью, если смотрим такую точку зрения, потому что в полной мере я не знаю, если это будет. Но, допустим, вот такая идеальная ситуация, что как ребенок 100%, что у него нет никакой награды, никакой ответственности совсем, и он делает чуву, потому что как бы нет у него тела, да, есть голова, и тогда он награду не получает. Правильно, но это же частица души, которая пришла до такого уровня. Раньше она была большая, потом меньше, 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 и дошло до такого, что у него нет никакого, только вот эта частица души, как ребенок, да? Ну до этого-то его части души были до этого, и была жизнь до этого, и прошел, да, и где-то в каких-то поколениях, скажем, кто-то там был праведник, какие-то дни он сделал хорошие, там он переборол Йецер Ара, и за этого полагается награда.
Но это общая награда, которая предназначалась Адаму, она в общем останется.
Да, только разделяется на личности. Разделяется на личности. Это как бы все вместе, как коллектив, но каждый из них несет свою роль какую-то, своя лепта.
Когда вернется этот духовный мир, фактически, ну, люди вернутся в тот духовный мир, в то место, которое, ну, вот сначала вечность ограничила себя, потом, да, ну,
да, это мир природы.
Да? Мир природы. Значит, вернутся все-таки, ну, как бы люди там или кто, тем что-то будут, они будут все равно жить. Вы когда-то говорили, что мы не соединимся все равно с бесконечностью. Значит, останется все равно какое-то это место отделенное. Нет,
вот скажем, оживление мертвых будет в некоторую реальность, что-то подобие нашей природы, но не та природа наша, которая, а та самая идеальная, в которой нет, но природа. А потом будет длинный процесс изменений, что она будет становиться более духовной, в каком-то приближении к духовности. Как именно и что это, я не могу сказать, потому что мы там ничего не знаем.
Ну, вы как-то говорили, что это не вернется все в бесконечность, как было.
По всей видимости.
Может быть. Ну, хорошо.
Потому что все как не, это значит уничтожение. Если все вернется, это как уничтожение. Всевышний
то есть это создал... все равно какой-то будет отдельный мир.
Да, это как наказание. Вы сказали в прошлый раз, что даже тот, кто злодей, он его я не исчезает, потому что он находится в одиночестве.
Да, но это я останется в этом отделенном мире, в том духовном. Вряд ли это соединится с бесконечностью.
Не аннулируется.
Не могут же эти грешные души, как бы там... осквернять бесконечность, так?
Ну да. Это не
очень,
так
вообще.
Да, нет, это же, когда будем там...
Такие после вашей как, лекции.
Да, когда мы будем там, мы узнаем. Мы сегодня здесь мало что знаем про те миры. Только общие понятия.
Спасибо за то, что открываете такие миры. Спасибо.
Здравствуйте. Спасибо всем.
Симон, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Да.
Меня слышно?
Да.
Рад Захария, такой вопрос. Души, душа, когда возвращается не целая, возвращается только та часть, которая не исправленная.
Ну, так получается из всего этого объяснения. И то, как он объясняет, то, как мы проверяем.
А та часть, которая исправлена, остается в каком-то месте?
Ну да, да.
А потом после того, как там, дай бог, она исправляется, она присоединяется...
Ну, присоединяется обратно, как вопрос, как коллектив, как одно целое и так далее. То есть там не проставишь. Но в общем, да, это понятие. Она находится там, где в Ганедене, скажем, та исправленная часть. А потом уже приходит идея оживления мертвых. И кто стоит оживление мертвых, это вопрос, который мы разбирали не один раз.
А вот как же такая, значит... неисправленная часть возвращается на землю, чтобы исправиться.
Да.
Есть разные люди. Есть мудрец, есть простой человек. То есть, как это должны были, по сути, быть приблизительно все одинаковые?
Ну, нет всех одинаковых людей. Как, не, иногда бывает, что в каком-то поколении приходит душа из других поколений для помощи. В этом поколении, ну вот мы знаем всякие Аризаль, там, Вильнский Гаон и так далее, они явно не пришли как те, которые относятся к нашему поколению, а как помощь небес. То есть даже если придет, что мы поколение приходят и забывают знания, забывают, то всегда Всевышний посылает какую-то душу, которая раскрывает знания, объясняет, обучает и так далее. То есть не обязательно люди одинаковые, даже не обязательно на одинаковом уровне. И ты... То мы говорим о общих понятиях. Говорит, в частном случае каждую вещь, я явно не могу определить каждого человека, кто он и что он. Но мы видим разницу между людьми, что бывают люди более способны, менее способны, более такие и так далее. Более одухотворенные, менее одухотворенные. И это объясняется разными параметрами. Одно из них может быть вот то, что вы говорите. А так, в принципе, еще есть несколько причин, почему один человек такой, а другой человек такой.
Спасибо.
Здесь что еще? Анна что-то спросила. Уточните, пожалуйста, вы сказали, что душа, получая искры для выполнения задачи в этом мире, имеет возможность выполнить одну задачу по максимуму, и это о потенциале Машиха в каждом поколении. Каждая душа также имеет возможность выполнить задачу по максимуму. Ну да, в принципе, каждый имеет право выполнить то, возможность то, что есть. Он не выполняет только часть, то потом спускается. На самом деле не так просто. Там я просто не хочу входить в эту тему, есть тема еще сложнее. Там на самом деле мы как бы сказали, в общем, есть не все искры, которые приходят в это. То есть есть выборка искр, есть искры, которые соответствуют данному поколению, а искры более слабые, а остаются на следующее поколение. Но мы сейчас не будем в это входить, это немножко сложнее. Но в общем это идея, как вот здесь. Да, вот человек проучил душу, он может в полной мере выполнить полную роль свою, и тогда вся душа его поднимается на небеса, и все. Ганедания, а потом приход Машеха. А, что будет, спрашивает Наталья. Что будет с душой тяжелого царя, того самого царя, который это? Он ничто, он всего лишь инструмент. Он существует временно, пока есть временный мир, а потом они просто это исчезают, они все эти... Это все как декорация этого мира, они тоже.
Равза Харид.
Да.
Извините, еще добавление, вот вы говорили, потопа не будет. Но я читала много такого, что будет огонь.
Ну да, да, вода, сказано, что потом был огонь, это было, да, в этом в доме. Но это уже другая реальность. Это тоже уменьшение, в принципе. Уже, а потоп – это все нас, весь мир. Огонь – то, что было в доме, только этот город. Это уже меньше, чем потоп. И после этого такого тоже уже не было, и так далее. Это все время уменьшение поколения.
Спасибо большое, Равза Харед. Огромное спасибо.